эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Онкозаболевания занимают второе место в списке основных классов причин смерти в России. Каждый 503-й россиянин умирает от рака. Эти сведения содержатся в подробном отчете Росздравнадзора, который российские средства массовой информации опубликовали накануне Международного дня борьбы с раком. Его отмечают 4 февраля. Главными проблемами, связанными с профилактикой и лечением онкологии в России, называют нехватку онкологов и других врачей в поликлиниках, которые могли бы вовремя выявить рак, низкую онконастороженность медработников. Они часто не придают значения симптомам, которые могли бы указывать на наличие онкологических заболеваний, и недостаточно высокий уровень эффективности диспансеризации. Есть еще одна не менее важная проблема. Она связана с лекарственным обеспечением онкобольных. В 2016 году на горячую линию Росздравнадзора поступило 3500 обращений граждан, многие из которых жаловались на отказ в выписке рецептов на обезболивающие или отсутствие обезболивающих препаратов в аптеке в день обращения. Закон защищает людей с онкозаболеваниями и гарантирует им предоставление необходимой помощи, но не всегда удается воспользоваться этими гарантиями. О том, как реализовать право на получение специализированной медицинской помощи и лекарственных препаратов, в том числе обезболивающих, говорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода». Это юрист автономной некоммерческой организации «Проект содействия» Пелагея Тихонова и главный консультант Лиги пациентов Марина Зубкова. Но прежде посмотрим сюжет. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Петрозаводске Александр Гнетнев.
У Алексея Комиссарова умерла мать. Пациентка Карельского онкологического диспансера уходила из жизни в страшных муках. Медики города Кемь отказались дать безнадежной больной единственный шанс уйти без боли – препарат морфин. Последние дни жизни Людмилы Комиссаровой стали пыткой.
Мать была безнадежно больной, и от нее просто отвернулись все. Ну вот, они понимали, что она умрет, я не понимал этого. Они понимали, что она умрет. Мне, в принципе, об этом даже говорили, что, ну, парень, ты крепись, там немного осталось. Я никого не слышал, не хотел слушать, потому что это моя мать. И они просто, я так понял потом уже со временем, просто они, ну, крест поставили на человеке.
У Людмилы Комиссаровой был обнаружен рак молочной железы. Впервые женщина обратилась к медикам за 4 года до смерти. По словам ее сына, врачи упустили время и позволили заболеванию перейти в критическую стадию.
Ставили диагноз, никак не связанный с раком. Назначали даже, я насколько знаю, электрофорез, прогревание. Но пока грудь левая не стала действительно уже очень жесткой и практически черного цвета.
Когда диагноз «рак» был подтвержден, у пациентки удалили грудь и провели химиотерапию. Однако болезнь стремительно прогрессировала, появились метастазы. Шансы на излечение стали равны нулю. Людмилу Комиссарову отправили домой в город Кемь. Именно тогда в руках у ее сына появилась справка с названием лекарства «морфин». Сильнодействующее обезболивающее, по сути, наркотик. Его выписывают онкобольным для борьбы с нестерпимой болью, как последнее средство. Именно морфин способен избавить онкобольного от невыносимых мук. Именно этот препарат отказались выдавать Алексею кемские врачи.
Тогда мне уже прямо сказали: молодой человек, мы тебе русским языком объяснили, морфина ты не получишь, ни ты, ни твоя мама. Не надо здесь ходить. Я просил врача прийти, хотя бы, чтобы кто-нибудь пришел ее осмотреть, потому что ситуация меняется с каждым днем, но никто не приходил.
Состояние Людмилы Комиссаровой ухудшалось изо дня в день. Никакие другие обезболивающие не действовали, требовался морфин. Скорая приезжала по 5 раз за ночь, но медики отказывали онкобольной в уколе морфина.
Мать стонала и жаловалась, плакала, просила о помощи, просила уже отвезти ее куда-нибудь в больницу, просила что-нибудь сделать.
Алексей сумел выбить для матери укол морфина, но было уже поздно. Препарат обещали уколоть утром, но до утра Людмила Комиссарова не дожила.
В 21:20 мать, ну, перестала дышать.
Росздравнадзор провел проверку действий врачей города Кемь и выявил грубые нарушения, которые были допущены медиками.
Это полное равнодушие к пациенту, который страдает этой болью. И когда прочитаешь жалобу сына данной пациентки, ты понимаешь, что так не должно быть. Это преступно, это халатно, Это бездушно. Как угодно, любые эпитеты можно сказать, но так не должно быть. Я поняла, что это вопиющий факт бездействия врачей, фельдшеров Кемской центральной районной больницы. И такого быть не должно.
В Росздравнадзоре заявили, что медики из Кеми были обязаны помочь умирающей пациентке.
И я хочу сказать, что на станции скорой помощи в укладке врача или фельдшера обязательно присутствуют три вида наркотических препаратов. Любым можно пользоваться. Можно пользоваться фентанилом, можно пользоваться морфином. Все есть. И в аптечках это есть. И надо только желание помочь пациенту, и не более того.
В городе Кемь действительно был морфин. Этот факт подтвердили в Минздраве Карелии.
Но в Кеми был морфин все-таки?
Да, конечно, был. Там и онкоответственный человек есть. Значит, и сейчас морфин доступен. Чтобы проще было говорить, будем говорить, да, о морфине. Он доступен, его может выписать врач на вызове. Он есть в укладках бригад скорой медицинской помощи.
Вместе с тем в Минздраве не спешат винить районных врачей. Чиновники запустили свою проверку и ждут.
Давайте лучше вот к фактам обратимся по результатам проверки. Потому что у нас есть достаточно эмоциональное заявление человека, который потерял мать, его можно понять. Но это эмоциональное заявление. А работать лучше с конкретными, уже сухими фактами. По документам.
Алексей Комиссаров утверждает, что отказываясь выдавать морфин, врачи ссылались на проверки наркоконтроля.
У нас нет возможности хранить такие препараты. И это будет связано с проблемами с наркоконтролем. Поэтому как бы ты забудь про морфин и не вспоминай о нем. То есть мы не уколем только потому, что у нас возникнут потом проблемы с отчетностью.
Однако в полиции Карелии заявили, что не имеют отношения к ситуации в Кеми. За все время работы органов карельского наркоконтроля ни один медик не был наказан за оказание медикаментозной помощи онкобольным.
В данной ситуации не сотрудники в свое время Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, ни после их слияния и присоединения к МВД после реструктуризации в 2016 году, не были уполномочены определять порядок медикаментозного назначения наркотических средств и психотропных препаратов в медицинских целях. Это относилось всегда к организациям здравоохранения.
Происшествие в Кеми запустило череду проверок. Алексей Комиссаров написал обращение в Следственный комитет и прокуратуру. Он считает, что именно врачи Кемской больницы ответственны за те муки, которые перенесла перед смертью его больная раком мать.
Зачем они выбрали эти профессии? Это вот как раз и есть та раковая опухоль в обществе, в мире медицины, я не знаю, которая вот и губит всю эту медицину. То отношение к больным, которые вот я увидел. Но это не человеческое отношение.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» главный консультант Лиги пациентов Марина Зубкова и юрист автономной некоммерческой организации «Проект содействия» Пелагея Тихонова. Мы сегодня будем говорить о том, как реализовать право на получение специализированной медицинской помощи и лекарственных препаратов, в том числе обезболивающих, людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Скажите, пожалуйста, вот эта история, которую мы посмотрели, это вопиющий какой-то случай или часто приходилось сталкиваться с людьми, у которых подобные проблемы возникают при необходимости получения лекарственных специальных препаратов, в том числе и обезболивающих, Пелагея?
К сожалению, такие случаи есть. Нам периодически звонят на линию ситуации. Какие-то идентичные, какие-то схожие. Вообще, в последние годы законодательство в этой сфере, оно, конечно, изменилось в лучшую сторону, существенно, но на местах...
Законодательство изменилось, а практика не изменилась?
Практика не изменилась, да, особенно в регионах. То есть, например, поступают звонки до сих пор из регионов, где, например, требуют подписать рецепт на врачебной комиссии. Или врачи требуют вернуть упаковки от использованных препаратов, что уже, конечно, делать совершенно не нужно. Здесь, конечно, можно однозначно говорить о незаконности требований. В ряде случаев для того, чтобы все-таки реализовать вот это право на облегчение боли и на льготное лекарственное обеспечение, достаточно написать заявление в письменной форме на имя администрации лечебного учреждения, главного врача или заведующего отделения. В ряде случаев это решается, нам отзванивали абоненты, проблема решалась. Есть и другие случаи, более сложные. То есть, например, когда звонит пациент и спрашивает, да, правомерно ли врач отказывает в выписке конкретного препарата, правомерно ли он отказывает в неназначении неинвазивных методов обезболивания. Здесь однозначно сказать никогда нельзя, потому что вопрос...
Это все на усмотрение врача.
Вопрос не столько юридический, сколько медицинский, да, потому что решение принимает врач, а вопрос чисто медицинский. С точки зрения права, да, что мы можем посоветовать в таких случаях, опять-таки, письменное обращение к администрации клиники с просьбой пересмотреть назначенную схему лечения или обезболивания на врачебной комиссии, потому что именно врачебная комиссия в наиболее сложных конфликтных ситуациях компетентна принимать решение.
Да, может помочь и принять соответствующее решение. Скажите, пожалуйста, Марина, вот как можно повлиять на конкретного врача без писем еще в администрацию, без этих жалоб в Росздравнадзор и прочие органы, которые контролируют деятельность врача? Ведь он в этой ситуации как царь и бог фактически. И вот он решает, что не хочет связываться с наркотиками, например, да, если мы сейчас продолжаем разговор об обезболивании, что он перестраховывается, и все, никак это не продавить. Можно ему бумагу какую-то самому врачу принести, там, закон, распоряжение, приказ, чтобы он здесь, на месте, прямо сейчас назначил необходимое лечение или обезболивание?
Я могу сказать про необходимое лечение. Лига пациентов поддерживает онкобольных, но мы в основном занимаемся лекарственными препаратами, которые назначаются, ну, по определенному...
На курс лечения.
На курс лечения, да. Ну, на врача повлиять сложно. На самом деле мы советуем больным, сейчас же все люди продвинуты, много продвинутых людей и очень много молодых людей, которые больны раком. И они уже сами в интернете выискивают, правильно их лечат или неправильно, потому что они же видят, что результат...
Практически сами себе лечение назначают.
Ну, получается. Практически да. Вот недавно был звонок, мне звонит женщина, женщина говорит, вот, значит, меня лечат определенными химиопрепаратами, у меня ухудшение, а я в интернете прочитала, что, оказывается, есть вот такой вот чудесный препарат, я не буду называть его название, как мне быть? Вот как мне его получить, если я пришла к доктору, говорю, а вот скажите, подходит мне этот препарат, не подходит, тем более они даже разбираются, говорят, вот у меня есть вот эта вот мутация, при которой назначается этот препарат. Доктор говорит, нет, вам этот препарат не нужен, не положен, он вам не подходит, будем лечиться по старой, так скажем, бюджетной схеме лечения.
Все упирается в деньги.
Все упирается в деньги. Потому что в основном, конечно, это бремя, оно падает на регионы, и главврачи, видимо, вызывают в местные Минздравы, департаменты, комитеты и говорят им «ни-ни».
Давайте экономить.
Давайте экономить, и поэтому давайте лечить по старинке. А онкология же, она очень сильно развивается. И сейчас же очень много таргетных препаратов, которые применяются, воздействуют на определенную форму рака. В регионах это вообще не назначает. Поэтому мы советуем пациентам, конечно, получать консультацию из федеральных центров. Сейчас это не очень сложно, можно даже получить заочную консультацию, отправив свои документы и результаты исследования, и можно получить заочную консультацию. Дело в том, что...
И потом уже вот с этой, да, там, выпиской, с этими рекомендациями, да, идти в местный Минздрав, да, 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 или какой-то орган, да, и требовать, чтобы дали,
да,
именно такие
препараты. И говорить, что
препараты,
федеральный центр, профессор такой-то или доктор наук такой-то считает, что при моей форме рака, по последним, так скажем, достижениям, необходимо такое лечение. Вот. Мы помогаем с написанием таких вот заявлений. И что я еще хочу сказать, в принципе, почти во всех регионах вот эти вот заключения из федеральных центров, они воспринимаются как экспертное мнение. Но не всегда. Многие говорят, нам назначение профессора из Москвы не указ. Не указ. Вот мы вот так вот лечим и лечим. Поэтому все очень сложно.
Ну, хорошо. А если вот они, как вы говорите, лечим так. И лечим, несмотря на все ваши заключения, несмотря на все ваши назначения, можно каким образом их заставить, вынудить?
Можно. Ну, правильно. Как Пелагея сказала, сначала нужно действовать по этапам. Иногда врач упирается и не выписывает рецепт. Тогда нужно писать заявление на имя главврача данного диспансера, это обычно, и говорит, что врач не прав, вот мне назначено. Вот. Если главврач отказывает, то тогда пишется заявление в местные органы здравоохранения. Часто этот вопрос решается. Но тут еще какая ситуация? Дело в том, что у каждого препарата есть свой, так скажем, правовой статус. Потому что у нас лекарственное обеспечение, мы сейчас говорим об онкологии, оно у нас по законодательству из двух источников. Это значит 178-й федеральный закон о государственной социальной помощи. В этом законе перечислены категории лиц, которые могут получить лекарственный препарат. И вот этот лекарственный препарат, он должен быть из списка ЖНЛВП, жизненно необходимых лекарственных препаратов. Если он не входит в этот список, они часто, даже если у человека есть инвалидность, инвалид первой, второй группы должен получать лекарственный препарат бесплатно. Вот. Если он не входит, то они отказывают на этом основании. Еще к этому закону есть еще один список препаратов, которые могут назначаться по решению врачебной комиссии. Но второй путь, если то лекарство, которое тебе назначил доктор, не входит в список ЖНЛВП, и они отказывают. Я принесла одно письмо. Этой женщине помогала я получать лекарственный препарат. Ко мне обратился ее супруг с просьбой помочь. У них было заключение из федерального центра, из РОНЦа, Блохина, с назначением препарата. У женщины был рак прямой кишки. Уже все этапы химии были испробованы, и были метастазы, и другого пути не было, ей нужен был этот препарат. Он попросил меня помочь. Я написала заявление в Министерство здравоохранения Кировской области, обосновывая, что они не имеют права отказывать онкобольной в лечении. Они не обратили внимания на все мои пункты.
А что написали?
И написали ответ, что вернемся к этому 178-му федеральному закону, что, вам этот препарат не положен, потому что он не входит в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. Далее я написала следующий этап, когда отказали. Просто этот этап нужно пройти. Все этапы нужно пройти.
Чтобы было на что сослаться.
Чтобы было на что сослаться. Следующий этап я написала прокурору. Прокурор может вставать на защиту прав больных, обездоленных, есть такая статья, 45-я ГПК РФ.
Общий надзор, в рамках общего надзора.
С просьбой вынести представление об устранении нарушенного права на получение лекарства, помощь и жизнь в том числе. И в пятницу я получила такое печальное письмо от супруга этой женщины. Хочу добавить, женщина молодая, 45 лет. Угу. Что он мне пишет? Это еще одна история. Здравствуйте, Марина Владимировна. В понедельник разговаривала с зампрокурора. Дело передали в суд. Прокуратура на нашей стороне. Но случилось страшное. Вчера ушла Оля. У меня к вам последняя просьба. Помогите составить исковое заявление в суд или прокуратуру. Или скажите, что делать. Я не хочу это так оставлять. Не ради денег. Чтобы комиссия или фамилия, имя, отчество тут было чиновника, понесли наказание. Может, другим повезет больше. Еще вот, раз спасибо.
Да, то есть вот ключевой это вопрос во всех этих ситуациях, насколько я понимаю, Пелагея, что в случаях с обезболиванием, что уж тем более в случаях с лечением, это время. То есть время, пока да. Ты жалуешься, ходишь по вот этим чиновникам, инстанциям, главврачам, пишешь, не знаю, даже да. Некоторые до президента доходят, да. Человек все это время же болеет, и он фактически умирает. Есть реальный шанс ускорить этот вопрос или нет?
Ну, во-первых, письменное обращение – это единственный механизм, с помощью которого можно сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Сроки. Сроки, они, понимаете, стандартные, да, конечно, 30 дней, но решается вопрос по-разному. Это в любых ситуациях так. И вопрос оформления квот, и вопрос выписки препаратов, и направления в федеральный центр, и оформление инвалидности, все решается очень индивидуально. Поэтому иногда просто сам факт подачи письменного заявления ситуацию решает. Иногда эффективно звонить на горячие линии. В ситуации с обезболиванием, да, с 2015 года в Росздравнадзоре действует горячая линия. Насколько я знаю, по откликам наших абонентов, работают довольно эффективно.
Угу. А вот что касается лечения, то здесь нужно пройти этот многоступенчатый путь.
И, к сожалению, Пелагея как-то оптимистично сказала по поводу сроков, но по моему опыту, вот эти 30 дней есть, и, к сожалению, почти 80% случаев они тянут эти 30 дней. И что получается? Раз 30 дней, два 30 дней, да, еще раз прокурор 30 дней, и это уже 3 месяца, а для онкобольного это...
Ну, это может быть и вообще последние 3 месяца его жизни.
И такой пример, он, ну, как, это очень распространенная ситуация, это вот просто последнее, что накипело, наболело. Вот.
А более того, насколько я понимаю, что многие люди просто даже не знают, то есть они знают, что им вроде как положена какая-то помощь, положено какое-то лекарственное обеспечение, но они даже не представляют, что из этого им должны назначить бесплатно, что не бесплатно, за что они могут получить компенсацию, за что не могут. Вот как разобраться в этой ситуации?
Да, чаще всего даже, ну не чаще, но часто не знают. Вообще, в принципе, о том, что что-то положено бесплатно.
Да, то есть люди, им врач назначает, они смотрят на ценники, вот эти хватаются за голову и думают, господи, а где вообще денег на все это взять? И начинают искать по знакомым, кто-то кредиты даже берет или собирают в благотворительных организациях. Хотя, в принципе, это все заложено в бюджетах, и это должно обеспечивать государство.
Да, конечно. Ну, естественно, отсутствие вот этой вот прозрачной информации – это проблема, с которой пациенты сталкиваются постоянно. Мы осенью проводили на нашей линии мониторинг оказания помощи онкобольным в Москве. Да, и 66% ответили, что они не получили доступную информацию о бесплатном лекарственном обеспечении. Соответственно, с медицинской помощью, в принципе, ситуация та же. Информация, она
закрыта. Кто должен эту информацию представлять? Ну вот человек, ему поставили страшный диагноз, например, рак. Кто ему должен рассказать, вот, что делать дальше, где какую помощь получить? Должен рассказать по закону лечащий врач? Совершенно. Или страховая компания, который, ну, полис обязательного медицинского страхования, который у человека на руках, или какой-то чиновник, специально обученный в местном органе там, социальной защиты, или кто этим занимается, кто должен рассказать?
Законодательство возлагает эту ответственность на медицинское учреждение, на врача. Понятно, что это, ну, нереально, да, в сегодняшних условиях.
Да, когда там по 10 или 15 минут выделяют на прием одного человека в поликлинике.
Сроки приема врача-онколога на данный момент не регламентированы, но опять-таки с учетом загруженности понятно, что они очень малы. И поэтому важность вот этой правовой информационной информации, она, в общем-то, получение очень велика, и мы это видим на нашей линии. То есть, если, например, в 2013 году у нас было 35% информационных и юридических
запросов, то в 2016 году это 55%, то есть 20% прироста. И при этом психологическая поддержка, она отходит на второй план. То есть в первую очередь человеку важно получить информацию и понять, какие шаги ему нужно предпринять.
А уже дальше можно и с психологической помощью разобраться. Ну, кстати, вот в Москве и Московской области, где ситуация относительно благополучная по сравнению с другими регионами, онкобольные тоже сталкиваются со множеством проблем. Об этом корреспондентам «Радио Свобода» Нине Давлетзяновой и Ивану Воронину рассказали сотрудники детского хосписа «Дом с маяком», в котором есть пациенты с онкологическими заболеваниями. Семьи с тяжелобольными детьми часто не могут продраться через бюрократические дебри и вовремя получить необходимые препараты и медицинское оборудование. И частный хоспис, который существует на благотворительные пожертвования, становится для них фактически единственным спасением. Давайте посмотрим небольшое видео.
Это можно как бы посмотреть в интернете и купить, если есть деньги и есть возможность любой. Но этот аппарат стоит там 118 тысяч. Это не такие маленькие деньги, да, которые там семья с больным ребенком может себе позволить. Поэтому их мы покупаем и передаем всем. Ну и всякие даже расходные материалы, которые кажется, что это дешево, да, но их ходит очень много. Вот нам подарили, кстати, сегодня.
Благотворители?
Да. Ну, не благотворители, а это производители этих цветов или импортеры. Они вот что-то продают, а нам периодически дарят. За что им спасибо.
Если ребенку что-то нужно из оборудования, расходки и питания, то хоспис покупает это для детей. В Москве распоряжение соответствующее есть, но механизм, вот как должно это распоряжение действовать, он очень неотлаженный. Ребенок может это получать полгода, 7 месяцев, год иногда. И вот представьте, что может случиться с ребенком за год? Его может не стать. Пациенты выездной службы детского хосписа получают рецепты на обезболивание по месту своего жительства. Они ведь дома лежат, находятся. Вот. И выписывает им рецепт врач из районной поликлиники. Выписать рецепт на обезболивание – это целая история. Рецептов есть несколько. Вот на этот вид обезболивания один рецепт, на другой вид обезболивания другой рецепт. И вот если врач не сел, не подумал и не разобрался, то тогда родители или социальные работники, если мы вместо родителей ходим в поликлинике и в аптеке, можем несколько кругов сделать. Аптека, поликлиника, аптека, поликлиника, аптека, поликлиника. Мне кажется, нужна какая-то учеба для врачей, для того, чтобы они понимали, или выписывание рецептов этих должно как-то упроститься. Полис ОМС. Вот что по нему можно получить? Вот разобраться на сайте компании, вот где ты полис получил, очень сложно. Там такая документация, которой нужно еще целое меню, вот оглавление, да, вот как посмотреть. Мы с юристом смотрим, мы работаем, мы за это деньги получаем, и нам очень тяжело. А каково же родителям и маме? Да? А если звонишь на горячую линию страховой компании, то ты ответа толкового никогда не получишь. Вот. Поэтому родители часто платят за то, за те услуги медицинские, которые они могли бы получать бесплатно. Жизнь полна неведения. А потом ведь не все пациенты хосписа. Есть ведь люди, которые не в хосписе. Вот каково им, я даже не представляю.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Со мной в студии «Радио Свобода» главный консультант Лиги пациентов Марина Зубкова и юрист автономной некоммерческой организации «Проект содействия» Пелагея Тихонова. Мы сегодня говорим о правовой защите, правовой поддержке людей с онкозаболеваниями. Потому что, несмотря на все заверения российских чиновников о том, что все проблемы решаются, что проблемы с обезболивающими препаратами уже практически решены, что проблемы с лекарственным обеспечением решены. Получается, что решены они только на бумаге. Вот как нам сейчас сказали, по закону там положено какое-то бесплатное лечение, медицинское обеспечение, но по факту люди этого не получают и отдают свои деньги. Там, ну вот 118 тысяч, например, за какой-то необходимый аппарат. Это очень приличная сумма. Как научиться читать вот эти полисы обязательного медицинского страхования, эти приказы Минздрава или каких-то других учреждений, и понимать, что положено бесплатно и что ты можешь получить, а что за что нужно будет платить самому? Расскажите, Пелагея.
Да, часто ситуация, когда из-за незнания пациенту приходится платить то, что положено бесплатно. Вот, например, за последний год довольно часто поступают звонки, причем из Москвы, с вопросом, можно ли провести компьютерную томографию с контрастированием бесплатно. То есть с чем сталкивается пациент? Он приходит в больницу по направлению, ему выдвигают требования платить контрастное вещество. По той причине, что якобы КТ входит в ОМС, а контрастное вещество нет. Да? Но при этом, если мы с вами откроем тарифное соглашение, мы увидим КТ с контрастированием в структуре тарифов московской программы ОМС, соответственно, ничего доплачивать не надо.
Действительно. И что, надо вот носом ткнуть в эту тарифную сетку у человека, который в поликлинике отказывается?
Приходится, да, приходится точно так же писать заявление главному врачу с просьбой оказать медицинскую помощь бесплатно в рамках ОМС на основании, да, определенного приложения к тарифному соглашению. Мы, соответственно, представляем всю информацию, сообщаем код услуги, ситуация решается. Угу. Естественно, это надо быть специалистом, чтобы в этом разбираться, потому что даже на сайте территориального фонда ОМС довольно сложно найти эти тарифы, приложения, в них разобраться.
Вот то, о чем, собственно, все и говорят, а каково обычному человеку?
Что прежде чем все-таки оплатить что-либо, да, и поверить на слово сотруднику медицинского учреждения, имеет смысл позвонить в страховую компанию. Я не могу согласиться, что они плохо работают. Да, бывают, конечно, недобросовестные специалисты, но точно так же знаю, что проблемы часто решаются и на этом уровне. Плюс страховая компания – это та организация, которая обязана предоставлять эту информацию и обязана заниматься защитой прав застрахованных пациентов. Mm-hmm. Соответственно, обращение в страховую компанию может и чаще всего оно прояснит эту ситуацию.
Mm-hmm. Да. А обратно эта история работает? Ну, то есть, например, человек уже приехал делать, раз мы взяли этот пример, МРТ, нужно контрастное вещество, говорят, платите деньги, и он понимает, что, ну, например, или не понимает, что пока он будет тут жаловаться, что-то выяснять, пройдет время, надо будет второй раз еще сюда ехать, особенно если это где-то далеко или другой город. Можно ли заплатить, а потом потребовать компенсации, ну, чтобы вот либо это страховая компания, которая по ОМС должна была компенсировать стоимость этой медицинской услуги, или лечебное учреждение вернуло деньги, которые ты отдал за, по сути, бесплатную услугу.
Можно, но я ни разу не видела, чтобы страховая компания возвращала деньги. Может быть, у Пелагеи какой-то есть другая история.
То есть теоретически в порядке регресса как бы можно?
Через суд можно. Вот через суд точно можно. Угу. Но это же тоже такая целая история.
Процедура, да.
Процедура.
А вот в претензионном порядке это сделать?
Мне известны некоторые страховые компании, которые настроены на то, чтобы решить спор во внесудебном порядке. Они действительно в претензионном порядке выплачивают компенсации за ту медицинскую помощь, которая в рамках ОМС должна была предоставляться бесплатно.
Угу. Но для этого, опять же, нужно найти грамотного юриста хорошего, который поможет составить претензию, отправить ее в эту страховую компанию и ждать, пока вся эта машина начнет работать. А в это время нужно же лечиться, и деньги нужны для того, чтобы поддерживать собственную жизнь. И вот здесь возникают проблемы, я так понимаю.
Ну вот, к сожалению, в нашей стране такой заявительный принцип. Если люди заявляют о своих правах, пытаются что-то получить, обращаются в какие-то общественные организации, где им помогают советом, то они чего-то добиваются. А если человек не заявляет, ему на блюдечке золотой каемочкой никто ничего не принесет.
Никто даже не
расскажет. Все скрывается, замалчивается. Вот, к сожалению, вот это так.
В том числе и в целях экономии, как вы предположили в самом начале программы. Вот я обратила внимание в этом письме Росздравнадзора, которые опубликовали в конце января журналисты, отмечались регионы, в которых есть просто серьезные, и это одна из серьезнейших проблем, в которых невозможно быстро получить медицинскую помощь просто потому, что ближайшая клиника находится далеко. И вот, например, если говорить о Чукотском автономном округе или Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, Ханты-Мансийском, Мурманской области, Красноярском крае, то там, например, вот, пациентам с онкологией для того, чтобы получить обезболивание, нужно проехать расстояние более 300 километров. Зачастую для того, чтобы просто получить бумажку. Не факт, что будет работать врач в это время, не факт, что удастся все эти документы получить, а являться, я так понимаю, должен больной лично за всеми этими рецептами, назначениями и прочим. Он не может делегировать это своему родственнику здоровому. Или может?
Некоторые полномочия можно делегировать, какие-то, конечно, нет.
Что можно?
Например, если речь идет о выписке рецепта, да, понятно, врач должен осмотреть пациента, прежде чем выписать рецепт. Поэтому либо пациент приходит на прием к врачу, либо врач вызывается на дом. Все остальное, да, действительно, можно сделать по доверенности, то есть получить препарат в аптеке. В ряде регионов это прописано в региональном законодательстве, именно оформление доверенности и получение родственникам, либо просто знакомым, да, доверенным лицом лекарственных препаратов.
Вот вы говорите, что нужно или ехать самому, или врач может приехать к человеку и посмотреть на его состояние, назначить какое-то лечение, какие-то препараты. А что делать, если врачи отказываются ехать? Ну вот не хотят они ехать за 300 километров где-нибудь в Мурманской области к больному. Можно их простимулировать?
Но опять же, стимулировать можно только жалобами, как Пелагея говорила, как и я говорила. И часто эти жалобы доходят уже до прокуратуры, потому что из органов здравоохранения мы получаем зачастую только отписки.
И
все. Потому что это такая корпоративная история.
Но они же каждый раз, когда слышат вот эти все истории там, с неназначением обезболивания, невыдачей препаратов, с каким-то обманом, они делают вид, или, может быть, не делают вид, а действительно хватаются за голову и говорят, какой ужас, какой кошмар, но все это продолжается. Почему? Нет персональной ответственности у врачей и медицинских организаций? Или их надо учить и наказывать рублем, то есть по каждому случаю потом родственникам или непосредственно человеку обращаться в суд с требованием компенсации морально вреда вот, за те страдания, которые человек получил в силу бездействия лечебного учреждения или конкретного врача, или всех к уголовной ответственности там, за оставление в опасности, ну, еще куча статей в Уголовном кодексе, по которым их можно привлечь. Вот что делать?
Ну, здесь, как и в любой жизненной ситуации, есть две стороны медали. Да, если мы говорим об обезболивании, вероятно, страх перед госнаркоконтролем сильнее, чем страх перед пациентом, перед родственниками и вот этими негативными последствиями, которые возникают, когда врач не выписывает обезболивающий препарат.
Угу. А если речь не идет об обезболивающих препаратах, не наркотических?
С лекарственным обеспечением, конечно, сложнее. Да, есть статьи оставления в опасности, халатность. Но халатность – это статья, она применима только к чиновникам, то есть к врачу как таковому нет. Там может быть причинение смерти по неосторожности. Но дело в том, что онкологически больной – это сложный диагноз. И часто эти суды заканчиваются ничем, потому что экспертиза, она не может дать однозначного ответа, да, что человек ушел из-за того, что он не получил препарат, а не из-за того, что он тяжело болел. Вот. Все не так просто.
А ну, потом... плюс еще и экспертизу готовят тоже коллеги, ну, врачи, вот корпоративная солидарность,
конечно,
о которой много говорят.
Хотя сейчас прокуроры, вот, и я вам зачитала, да, письмо
из Кировской области.
Да, из Кировской области. Сейчас прокуроры встают на защиту прав. То есть прокурор приходит в суд на защиту прав больного в получении обеспечения лекарственного. Поэтому вот прокуратура, ну, по практике не всегда, вот в данной нашей ситуации, которую мы обсуждаем сейчас, вот не бесполезный орган.
Угу. Не отфутболивают?
Не
можно
отфутболивают. Нет, бывает по-разному. Вот в Иваново последняя история, прокуратура переписывала, ну, явно, потому что они не обладают такими специальными знаниями, чтобы написать такую отписку. Явно это было написано местным органом здравоохранения, и они, даже не задумываясь, это переписывали и все время отказывали, хотя они были неправы.
А как часто суды встают на сторону граждан, которые все-таки уже дошли до суда, пытаясь найти какую-то справедливость, либо добиться компенсации за препараты, положенные им бесплатно, либо добиться компенсации морального вреда, полученного вот из-за бездействия врачей. Какого размера назначают компенсации? Как долго рассматривают подобные дела? И вообще судьи охотно соглашаются с тем, что именно врач или там лечебное учреждение виновато в том, что человек вовремя не получил то, что ему положено по закону?
Положительная практика однозначно есть, но о процентном соотношении, к сожалению, не могу сказать, не анализировала. Может быть, это вопрос к Марине, она
Я тоже не могу сказать. Сумма компенсации зависит от того, кто пострадал, какого возраста. То есть моральный ущерб – это...
Ну, понятно.
Категория...
Здесь уже, да, это как раз уже оценочные мнения судьи конкретного, да. И... Если там были ли родственники у него, наверное,
его онкобольный. Жизненный какой-то опыт, его понимание, его,
Пелагея, я вот вижу, вы пришли с какими-то документами, у вас здесь диаграмма. Это что за статистика у вас?
Или это статистика обращений на нашу горячую линию.
А, из которых основные обращения, я так понимаю, как вы уже сказали, связаны
получение с... Получение бесплатной медицинской помощи, год на лекарственное обеспечение.
Да, и получение информации. Вот скажите, человеку с чего начинать? Где получать информацию? Куда идти? В департамент здравоохранения, да, на сайт и читать все эти регламенты? На сайт страховой компании, в специализированную какую-то организацию, где выяснять? Что делать дальше? Вот прям поэтапно. Сообщили страшный диагноз. Вот после этого что надо делать?
Смотрите, здесь зависит от того, о чем именно мы говорим. Если это медицинская помощь в рамках ОМС, а это основной объем как раз медицинской помощи, он финансируется из средств фондов обязательного медицинского страхования, то есть в поликлинике, в диспансере, в больницах в основном диагностика, лечение финансируется именно оттуда. Соответственно, информация, да, из страховой компании сейчас на сайтах территориальных фондов ОМС опубликованы горячие линии, туда тоже можно обращаться. Если мы говорим о льготном лекарственном обеспечении, да, это уже другое финансирование. Если у пациента нет инвалидности, соответственно, это региональный бюджет, льготные лекарственные препараты, перечень обычно содержится в территориальной программе госгарантий. Соответственно, обращаться куда? В региональный орган здравоохранения, то есть либо департамент, либо Минздрав, области, там, автономного края, города федерального значения и так далее.
Где обязаны предоставить всю необходимую информацию. А инвалидность когда назначают людям с онкозаболеваниями? Я знаю, что были серьезные проблемы у людей с сахарным диабетом, которых особенно детей начали вдруг там несколько лет назад снимать с учета, лишать их вот инвалидности. А что происходит с онкозаболеваниями? Если вот человеку поставили диагноз, он автоматически становится инвалидом по здоровью или ему еще нужно походить по вот этим медкомиссиям?
Нет, конечно, эту комиссию нужно пройти. Но дело в том, что у нас инвалидность, она же входит вообще в структуру Министерства труда и социального развития, она не входит в структуру Минздрава, у них там свои приказы и свои юридические документы, поэтому на комиссию все равно нужно прийти, но инвалидность обычно онкобольным назначают.
Правильно я понимаю, что вообще вот получение инвалидности человеку, например, с онкозаболеванием, нужно в первую очередь для того, чтобы он мог получать бесплатно какие-то лекарства или бесплатно какое-то лечение? Или это бесплатное лечение, вот как сказала Пелагея, предусматривается и так другими какими-то законами?
Я сейчас расскажу об этом. Госгарантии, про что сказала Пелагея, госгарантии у нас распространяются на стационарную помощь, которая должна быть бесплатна. Сейчас мы говорим об амбулаторной помощи. Если у человека нет инвалидности, то он может получить лекарственное обеспечение по 890-му постановлению, которое называется «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Сложно, поэтому я...
Очень.
поэтому я прочитала. Да. Это постановление...
Правительства Российской Федерации.
Да, понимаю. Постановление правительства. Оно на самом деле очень древнее, оно 94-го года. Но, значит, чем это постановление отличается вот от этого 178-го федерального закона, которого мы обсуждали,
да, дальше? Про жизненно необходимые лекарственные препараты.
Да, что в него входит этот перечень жизненно необходимых препаратов. В этом постановлении есть не только перечень групп населения, которым положено бесплатное лекарственное обеспечение, куда входят инвалиды, там есть еще перечень заболеваний, нозологий, при котором положено бесплатное лекарственное обеспечение. При некоторых нозологиях...
Это вот те самые 7 нозологий?
Нет. Нет,
это другая тоже
это
история.
Другая. Ну, это другая,
в общем,
история.
Запутаться
и перечень
там...
заболеваний. Угу. Не буду я называть нозологиями. Перечень заболеваний. Там достаточно много заболеваний. При некоторых заболеваниях есть конкретный перечень лекарств, ну и химическая группа, да. При онкологии это вот такая вот табличка. Написано: онкология. Все лекарственные средства бесплатно. Независимо, есть у тебя инвалидность, нет у тебя инвалидности. Вот по этому 890-му постановлению все лекарственные средства. А наши чиновники зачастую пытаются отказать, вот как и в том документе, который я вам зачитывала из Кировской области, бесплатном лекарственном обеспечении, вот по 178-му федеральному закону. И у них или не входит в перечень ЖНВП, потому что там перечень, здесь перечня нет, здесь все, или у человека, допустим, нет инвалидности, или он отказался, вот это монетизация льгот, да, там до 1 октября он, значит, монетизировал эти льготы, значит, лекарство ему не положено.
Это неправда.
По 178-му правда. Но они никто не говорят, что есть второй путь получения вот по региональной льготе. Вот это 890-е постановление – это региональная льгота. И они об этом умалчивают. Вот в чем проблема.
Ну вот видите, как хорошо, что вы об этом сказали. С другой стороны, не возникает ли здесь небольшого противоречия? Ведь закон имеет как бы большую силу, чем постановление правительства Российской Федерации. Они могут на этом основании отказывать в предоставлении лекарственных препаратов или нет?
Нет, они не могут отказывать, потому что это два совершенно разных основания предоставления льгот. Понимаете, одно региональные льготники, есть федеральные льготники. Я еще это просто хочу тоже, считаю важным отметить. Марина сказала, что все лекарственные препараты отпускаются бесплатно. Да, действительно, в постановлении 890-м формулировка именно такая, но практика работает, опять-таки, не все лекарственные препараты, только те бесплатно предоставляются, которые входят в региональный перечень льготных. И как раз-таки вот этот вот перечень льготных лекарственных препаратов, он в программе госгарантий региональной, территориальной содержится.
Ну, соответственно, здесь нужно быть, ну, все равно, видите, нужно быть очень подкованным человеком для того, чтобы в принципе это понимать и знать.
Ну да, вот как вот Пелагея сказала, это как бы правовой статус препарата, да, вот именно конкретного препарата. Куда он входит, в какой список, входит ли он в стандарт, входит ли он в ЖНВП или там в региональный перечень. К сожалению, обычному человеку сложно в этом разобраться, но вот с региональным перечнем, каким путем пытаемся идти мы, значит, 323 закон федеральный об охране здоровья граждан, статья 37, там часть 5, назначенный препарат, не входящий в стандарты, допускается в случае наличия медицинских показаний, индивидуальной непереносимости по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии.
Соответственно, вы пытаетесь идти вот этим путем, о котором в самом начале говорила Пелагея, обращаться во врачебную комиссию сначала, да, вот в этих случаях?
Не, ну там есть два пути врачебные. Ну, да, вот, во врачебную комиссию. Но это там какая история? Вот опять вернемся к заключениям федеральных центров. Сейчас онкологи федеральных центров, они пытаются писать такие выписки, что там звучит фраза: пожизненным показаниям отмене и замене не подлежит. Вот если есть такая фраза от какого-то ведущего учреждения,
который является авторитетом,
то вот врачебная комиссия по жизненным показаниям, учитывая вот эту вот статью 323, вот этот перечень можно попытаться обойти.
Да, ну, соответственно, нужно тогда просить уже врачей, чтобы при назначении лекарственных препаратов именно это и писали. Скажите, Пелагея, а где можно еще найти какую-то дополнительную помощь, получить именно юридическую консультацию людям с онкозаболеваниями? Легко ли это найти на вашем сайте или у вас есть горячая линия?
Да, конечно, у нас есть горячая линия. Круглосуточно дежурит психолог, и также есть возможность соединиться с юристом по медицинскому праву. Плюс на нашем сайте, да, действительно много информации, как в форме памяток, так и раздел «Вопрос-ответы».
Ну, я, насколько понимаю, для пациентов специально онкобольными вы не занимаетесь, но, тем не менее, к вам тоже люди обращаются, и могут ли на вашем сайте получить необходимую информацию, связанную с оказанием или не оказанием медицинской помощи, лекарственным обеспечением и прочими вещами?
А мы специально онкобольными не занимаемся, но у нас есть поддержка больных с раком молочной железы, у нас есть определенное направление. Потом с первичным раком печени.
Угу. И, соответственно, вся необходимая информация, юридическая, в том числе, размещена на вашем сайте в соответствующем разделе.
Я, Марьяна, объясню. Я еще опять вернусь к правовому статусу препарата. Я не знаю, как у Пелагеи происходит. Наверное, тоже нужно какое-то время, если вдруг заявка о каком-то новом препарате, да, посмотреть, куда он входит. И, то есть все препараты знать невозможно, тем более список ЖНВП, он постоянно обновляется каждый год. Мы вот по онкологии молочной железы, просто там определенный перечень группы препаратов, мы уже владеем этой информацией и пытаемся, и знаем, с какой стороны, как лучше подойти и
чтобы помочь, люди получили его бесплатно.
Да. Потом накапливается какой-то опыт ответов регионов, ты уже понимаешь, как кто мыслит, кто на каком основании пытается отказать. Ну, вот так вот. Ну вот, к сожалению, опять людям... заявительный принцип.
Да, я поняла. Но вы сейчас, ваша работа акцентирована на людях, если говорить об онкобольных, у которых рак молочной железы и рак печени. Там больше собрано информации. Насколько я понимаю, в центре содействия у вас нет таких градаций. Вы, в принципе, оказываете полную
помощь. Да, у нас служба поддержки онкобольных, поэтому мы работаем по этому спектру направлений.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были главный консультант Лиги пациентов Марина Зубкова и юрист автономной некоммерческой организации «Проект содействия» Пелагея Тихонова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»? прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.